Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем беседу с врачом-логопедом Клинического института мозга Викторией Андреевной Труш.
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, какое образование необходимо иметь логопеду, кроме медицинского? Ведь наверняка какое-нибудь филологическое, фонетическое вот в этом роде.
Вообще, логопедия у нас в стране – это педагогическая наука, да, то есть, ну, вообще она педагогическая наука, но обучают где? В педагогических университетах, да, за рубежом – это медицинская отрасль, вот, ну, и это наука междисциплинарная, вы правильно сказали, что чтобы исправлять речь, да, чтобы работать с детьми, нужно, первое, это медицинское, да, знание, на первых курсах педагогических факультетах мы изучаем медицину, анатомию, физиологию, патологию, и так далее. Дальше, для того, чтобы работать с ребенком, нужна детская психология, правильно? Нужно знание возрастных особенностей ребенка. Для того, чтобы непосредственно исправлять речь, нужны знания логопедические, приемы, коррекции работы с детьми, да, с речью и со взрослыми, если мы говорим о взрослых, то со взрослыми. Вот. Для того, чтобы работать логопедом, нужны знания по неврологии обязательно. Ну и то, что вы сказали, да, там филология, ну, возможно, если мы говорим о, например, о дошкольных учреждениях, где логопед занимается еще развитием речи, там, развитием обучения окружающему и так далее, да, там, окружающему миру такие вещи нужно знать. Психология, анатомия, физиология, наверное, все.
Скажите, пожалуйста, вот вы перечислили виды заикания, но вот у меня есть один знакомый. У него заикание очень интересное. Он когда говорит на русском, заикается, а когда на греческом, то он говорит идеально. Вообще это к чему относится?
Очень интересный случай. Чтобы поставить правильный диагноз, да, сформулировать правильное логопедическое заключение, только то, что вы сказали, этого, конечно, недостаточно. Нужен полный, скажем, анализ, да, но еще некоторые вопросы хотелось бы уточнить. Но я могу только предположить, с чем это связано. Вообще русский, да?
Угу.
Русский. Когда стал заикаться?
Он с детства заикается.
С самого
вроде.
Детства. Когда стал учить греческий язык?
Ну, в юности, ближе к студенчеству.
Ближе к студенчеству. И на греческом языке он не заикается.
Нет.
То есть вообще фонетика, то есть звукопроизношение, да, это очень индивидуальная вещь. У каждого народа, у каждого языка есть свои особенности. Например, во французском мы все слышим горловой звук «р», да? Там для них это нормально. У нас мы это исправляем, да? Поэтому я могу предположить, что у вашего друга есть просто трудные звуки, которые вызывают у него вот эти вот судороги и запинки. А греческий язык, я, к сожалению, не знакома с этим языком и не знаю, как говорить на греческом, возможно, фонетика, то есть звукопроизношение греческого языка, она более легкая, возможно, более плавная, вызывает у него меньшее напряжение. И еще очень важный вопрос, где он о нем говорит, в каких ситуациях. Он общается на этом языке или нет?
Да, он может свободно на нем общаться.
Свободно общается на этом языке, и вы это видели, да, это правда. То, конечно, в таком случае можно сказать, что этот язык для него более легкий со стороны произношения. То есть там нет, видимо, таких сложных звуков, которые вызывают у него запинки. А может быть и другой вариант. Может быть, тот вариант, что как раз психологическое заикание, когда он начал заикаться, потому что ему было сложно, да, что выбрать нужные слова. А, к сожалению, заикание – это привычка. Он привык. А обучаясь новому языку, этой привычки у него нет, потому что для него это как чистый лист, и заикания нет. Возможно, и такой вариант.
Скажите, человек, бывает, тут живет спокойно, без патологий, и вдруг его очень-очень сильно напугает, а после этого он начинает заикаться. И уже потом его невозможно вылечить, заикаться он всю жизнь. Чем это связано?
Это как раз то невротическое заикание, о котором я говорила. То есть человек, он предрасположен к заиканию. То есть какая-то была причина. Да? Возможно, это слабый тип нервной системы, возможно, что-то еще, или постоянный стресс. Вы говорите о ребенке?
Ну, о человеке, о любом, в принципе.
О любом, обобщающий, да? Если, например, взять ребенка, которого постоянно ведут в садик, и он каждый день закатывает скандалы, сцены, да? Это постоянная невротизация. И эта постоянная невротизация, она может привести, что в один прекрасный момент бабах, и ребенок стал заикаться. И родители не понимают, в чем причина этого заикания, потому что вроде ну все как обычно, ничего не было, да. То есть стресс, его нужно оценивать со стороны именно того человека, с которым это произошло. Да? Для ребенка стресс это одно, а для взрослого это ничего страшного. Поэтому, а что происходит дальше? А дальше происходит ситуация, когда ребенок начинает привыкать. Опять я говорю, вот самое страшное, это когда вот это заикание, оно переходит в привычку. И физиологически ребенок, например, уже может не заикаться, но он уже не может этого сделать. Поэтому здесь существует коррекция, да, и один из важных моментов – это период молчания. Для того, чтобы от этой привычки его немножечко отодвинуть во временном плане, ребенка просто просят молчать, ну хотя бы минимизировать речь. И после этого начинают новую, плавную, замедленную речь. То есть начинают обучать, представляете, заново новой, плавной, замедленной речи. То есть это весь процесс заново.
В избушке Баба-Яги русская печь?
А как лечит слон свой зуб?
Сюрприз, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
А правда ли, что стрессовое заикание можно вылечить повторным испугом?
Я такой прием в своей практике никогда не использовала, скажу честно. Но есть такая вещь, как императивное внушение. Что это значит? Когда человека постепенно, можно сказать, пугают его собственным заиканием. Например, сегодня записывается речь пациента, да, ребенка либо взрослого, и он ее прослушивает и говорят: «Посмотри, как это ужасно». У него начинается страх и просто негатив к своей речи, да? Потом его заставляют скандированно, монотонно произносить какую-то речь, например, с прохожими, с совершенно незнакомыми людьми. Опять стрессовая ситуация, да? И то есть его стресс, его негатив возрастает. Затем в какой-то момент, когда видят, что пациент уже готов, ему говорят: «Сегодня ты перестанешь заикаться». И ты будешь говорить перед публикой, собирая целую толпу народа, да, и здесь используют небольшие хитрости психологические, потому что есть речь, при которой абсолютно в 100% случаев нет заикания. И этим пользуются. То есть человеку внушают, что он может говорить без заикания. Вот, то есть таким образом. Причем представляете ситуацию, что толпа народу, он ужасно боится, трясется, вот, и думает: я сейчас буду заикаться. А ему задают вопрос, на который 100% он ответит без заикания.
Ну вот, например.
Например. Это, конечно, уже секреты, да, но я скажу об этом. Например, чаще всего речь с гласных звуков, она без заикания. «А меня зовут Коля». «А у меня все хорошо». Такие вещи, да? Есть автоматизированная речь, то есть речь, которой мы пользуемся очень-очень часто. Она тоже идет без заикания. Например, счет или имена близких и родственников, да? Или такие вещи, которые уже отработаны, они идут без заикания. И тогда человек начинает верить в то, что он может говорить без заикания. Это очень важный момент, и в этот момент начинается режим молчания. После вот этого, скажем так, вот общего собрания, да, когда у него большой стресс, много человек сидит в зале, после этого объявляется режим молчания, и дальше идет большая длительная коррекционная работа.
Почему люди иногда говорят «в нос»?
Возможно, да, как у нашего ведущего, это простуда, да? Простуда, когда носовая полость, она воспалена, воздух не проходит носовую полость, и человек говорит в нос, да? Есть такое нарушение, оно временное, называется ринололия. Но может быть и более тяжелое нарушение, когда мягкое небо, да, представляете, что такое мягкое небо, и такой язычок маленький, который все, наверное, в детстве рассматривали, пытались потрогать. Вот. Этот язычок отклоняется назад, когда мы говорим, и воздух идет через рот. Возможно, бывают такие анатомические дефекты, когда вот это мягкое небо, когда у вуля вот этот маленький язычок, он прирощен к задней стенке глотки. И весь воздух, вся воздушная струя уходит в рот, а в нос не попадает. Тоже мы видим такой носовой оттенок. Да? То есть в чем смысл вообще? Для того, чтобы мы говорили, наша речь была, у нас есть полости ротовая и носовая. Да? И они резонируют, и получается вот такое вот наше звукопроизношение, наша речь. Вот, если мы видим какие-то нарушения, и воздух уходит через нос и не уходит через рот, это возможно при, например, расщелине. Да, когда на твердом небе есть дырочка, в которую воздух уходит в нос и не выходит
волчья
через рот.
Волчья пасть.
Да, да, это та самая волчья пасть, говорят, да, там и заячья губа, когда расщелина губы, мы видим вот такие серьезные анатомические дефекты, то есть дефекты в строении. И тогда возникает вот нарушение именно вот этих работы вот этих полостей, да, носовой полости и ротовой полости. Возникает диссонанс, и мы видим речь говорящего в нос. То есть и называется это ринофония, когда человек говорит в нос. То есть такой назальный, скажем так, оттенок голоса. Вот. Эти дефекты логопед не устраняет, да, потому что они анатомически проводятся операции, это делают специалисты, хирурги. Вот. В нашем городе, в Екатеринбурге, этим занимается центр Бонум. Возможно, вы слышали о таком.
Да.
Так это же вроде глазной же центр, разве нет?
Этот центр вообще, этот центр специализируется именно по уранопластике, то есть работе операции на твердом небе, на мягком небе и по расщелинам губы. А уже потом он стал работать и над другими проблемами, да, но основная специализация именно вот работа с детьми и со взрослыми, но чаще всего эту проблему решают в детстве. Вот, это ринололия, расщелина. Тогда, возможно, вот ринофония, назальный оттенок голоса.
Почему так порой случается, что люди, когда пытаются произносить шипящие или звуки «с», например, у них вместо этих звуков выходит свист?
Свист. Просто свист, да? То есть вообще нарушения звукопроизношения бывают разные. То есть мы видим, например, когда язык высовывается изо рта, да, межзубное произношение. Когда есть свист, свист иногда это может быть индивидуальная особенность. Человек говорит, его понятно, звук сохранил свои акустические свойства. То есть мы понимаем, что это ведь «с» звук, правильно, а не звук «р», например, да? Но при этом образуется свист. Возможно, какое-то анатомическое строение зубов, челюсти, языка. Бывает, да, когда воздух резко проскакивает и образуется такой свист, да, потому что звуки, например, вы сказали, да, шипящие, свистящие, они щелевые, то есть воздух проходит в щель. А мы знаем, когда ветер в щель проходит, возможен такой свист, да? То есть это, возможно, индивидуально. Индивидуальная особенность, это не нужно исправлять, это такая фишка, да, которая, по которой человека узнают.
Щель между зубов, да, такая.
Прекрасно, возможно, да.
После инсульта очень часто встречаются дефекты речи, как исправляют их, вот уже не врождённые, а после инсульта.
Да, очень часто, в большинстве случаев после инсультов и черепно-мозговых травм мы видим нарушение речи. Да? Я уже говорила о таком нарушении, как афазия, да? Когда человек не может сказать то или иное слово, потому что его язык просто не поворачивается так, как оно нужно. Вот. Такие вещи, они исправляются очень долго, обязательно они идут параллельно с медикаментозным лечением, да? С медикаментозной терапией. Основные приемы работы с людьми после черепно-мозговых травм, это занятия. То есть человек приходит на занятия, и мы отрабатываем с ним все, что у него не получается. То есть, получается, мы обучаем его заново, да? Мы отрабатываем предметный словарь, то есть показываем картинки, человек пытается вспомнить, что это за слово. Мы работаем над слуховым вниманием и вот фонематическим слухом, да? Мы, то есть на слух просим человека определить тот или иной предмет, тот или иной звук. Мы работаем афазия вообще, то есть нарушение после инсульта, они носят различный характер. Возможно, у человека расстроилась схема тела, то есть он не может определить, где у него правая рука, где левая. Он не может узнать чайник и говорить на чайник ваза, например, да? То есть это очень серьезные, долгие, различные, разнообразные вещи, о которых вот прям сразу не расскажешь, да? Но основной прием, гвоздь методы, да? То есть мы находим первопричину, что у него расстроилось зрительное восприятие, работа над зрительным восприятием. Расстроился слух фономатический, работаем над фономатическим слухом. Расстроилась моторика, то есть язык не поворачивается. Мы работаем над языком, да, мы отрабатываем определенные позы, учимся заново читать, писать, и, то есть обучаем человека заново.
И как это успешно вообще проходит?
Динамика различная. Вы сами понимаете, что в зависимости от того, в каком возрасте случился инсульт, да, и отсюда и зависит и дальнейшие прогнозы. Если это человек 40 лет, да, такие бывали у нас, да, когда в 40 лет у человека случался инсульт, скорее всего и чаще всего динамика идет хорошая, и человек восстанавливается практически до нормы. Если человеку 60 лет и 70 лет, да, мы видим уже изменения возрастные, поэтому динамика идет, то есть динамика, то есть процесс восстановления. Он медленный, долгий. Здесь еще очень важно имеет место желание самого пациента. Если человек не хочет работать, да, у него депрессия, он отказывается от выполнения занятий, то, естественно, и динамика идет низкая, слабая. Если человек оптимистично настроен, да, он рад занятиям, он охотно все выполняет, динамика идет. Но чаще всего, если мы говорим о возрасте 60-70 лет, то нарушения в речи остаются и дано формы человека дотянуть невозможно. То есть какие-то нарушения есть. И еще они сочетаются с психологическими особенностями, да, там, инфантилизмом, возможно, когнитивными нарушениями, то есть познавательными. То есть у человека начинаются возрастные изменения. И здесь уже это мешает работе.
Я напоминаю, что в эфире была передача «Познайка». Продолжение нашей беседы о различных речевых недугах слушайте в следующей программе. До свидания.